Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Клатвин. Эта неделя у нас мало того, что крестопоклонная, то есть нарядная, вот на налое крест – украшенный лежит для поклонения, но у нас еще и любимый народный праздник 40 мучеников, потому что можно еще побаловать детей таким особым постным печеньем в виде жаворонков. Вот. Но это больше такие бытовые утешения, а все-таки давайте поговорим о том, почему такой важный для церкви памятью стало именно воспоминание этих 40 солдат римских. Ведь в святцах сон мучеников во все эпохи огромное количество людей, пострадавших за исповедание веры Христовой. Почему эти 40 человек стоят особняком? Почему их знает весь христианский мир, независимо от каких-то разногласий и поместных особенностей?
Мне кажется, здесь сыграла роль как раз история с венцами, потому что, как апостол Павел говорит, «подобни мне бывайте, как я подобен Христу». И любой мученик, он подражает страданиям Христа. Праздник 40 мучеников – это дата фиксированная, а Великий пост в зависимости от Пасхи перемещается. Но вот в этом году мы видим, и, можно сказать, в одну неделю обсуждаем и крестопоклонную неделю, вот это несение креста, и память 40 мучеников севастийских, которые,
22
да, марта. Которые тоже вот на эту неделю выпадают. И мы вспоминаем терновый венец Спасителя. Христос, Царь неба и земли, берет, принимает этот венец страданий. И этот венец отнюдь не радостный, а это, наоборот, дополнительная скорбь, причем скорбь не только телесная, что острые шипы вонзаются в плоть на голове, а точно так же еще скорбь, что это издевательство. А вот Господь своим мученикам с небес посылает венцы, и это такая радость и такое торжество, которое, более того, наполнило и даже, можно сказать, новое название таинства брака получило. Вот сейчас, кого спросишь, все знают таинство венчания, а как таинство брака скажешь, люди даже так с подозрением могут посмотреть. А на самом деле венцы же, их только примерно по оценкам историков церкви, только в VII веке стали использовать во время таинства брака. До этого этой традиции просто не было, но она не фиксируется, ее просто не видно, может, она как-то раньше и была, но никто о ней не упомянул, хотя это очень важный, торжественный момент. Поэтому и здесь мы видим, и поется это и на таинстве венчания уже после того, как обвенчаны брачующиеся, и поется это во время таинства священства, его совершения, когда рукополагают в диаконы, в священники, тоже поется при том малом крестном ходу, венчающийся обходит вокруг центрального аналоя с иконой священника или диакона будущего, еще обводит вокруг престола, что тоже «Свети мученицы, и же добре страдавши и венчавшися, молитесь ко Господу, спастися душам нашим». И мне кажется, что вот некоторый такой знак надежды, потому что когда вот мученик умирает, да, и как-то вот его мощь есть, да, потом его можно молиться, какие-то посмертные чудеса, это одно. Но когда вот мученик страдает, а уже он видит венец, спускающийся к Господу, то для нас, для грешных, несовершенных людей, которым очень важна поддержка Божия, для нас это тоже вот некий такой знак. Да, Господи, я хоть там, ну, не мученик, я не иду за Тебя на смерть, но я тоже вот взял свой крест, какие-то свои страдания преодолеваю, и я, мне тяжело, мне охота сдаться, мне охота все бросить, мне охота, да, там как-то отойти от всех этих бед, забот, проблем, но спасибо, что я вот стою, не сдаюсь, а Ты мне навстречу этот венец с небес посылаешь. Поэтому главное его не упустить. Но как вот этот один из 40 воинов все-таки сдался, побежал в баню, да, и мы видим, этот венец начал возноситься, на его место кто-то занял из стражников.
Один, да, вот стражник Аглаий.
Да, Точно так же и мы вот должны понимать, что когда мы какое-то страдание ради Христа преодолеваем, то тоже Господь, вот Он, который нас ведет на эту Голгофу, Он говорит, вот Он, венец, и венец уже нам от Христа идет навстречу. Что это за венец? Помните, что наша задача — попасть в Царствие Небесное, Царствие Божие. Кто может попасть в Царствие Божие? Кто его может унаследовать? Наследник царя кто? Сын царя, который тоже венчается. И поэтому мы можем попасть в Царствие Божие только через усыновление Богу, через то, что Господь нас, по сути, венчает на это Царство Небесное. Каждому в этом Царстве Небесном вот принадлежит уже власть сопребывания с Богом. И поскольку Царствие Небесное внутри нас есть, как Господь говорит в Евангелии, то точно так же вот эти 40 мучеников и воспоминания об этих опускающихся венцах, они помогают нам почувствовать вот это Царствие Небесное внутри себя. Радость — это Царствие Небесное, радость преодоления скорби. Главное от нее не уйти, потому что, кстати, скорбь-то никуда не денется. Как вот этот, увы, несостоявшийся мученик, который отрекся от своего венца, который сдался, да, у него ж не то, что жизнь никак не устроилась, нет, он сразу погиб.
Он погиб просто от перепада температуры,
да, в ванне. Вполне, причем тут не то, что какой-то сверхъестественная смерть, а вот она физически объяснима, но она очень символично показывает, что если ты отвергаешь крест Христов, то все равно тебя и те же и страдания, и смерть, человек на земле долго, ну, не проживет, ну, 80, но 100 лет, но 120 прожил, все равно потом умирать и потом за свои какие-то грехи отвечать. Поэтому ж, если Господь нам какие-то страдания посылает, то надо вдохновляться тем, что Царствие Небесное внутри нас есть, и уже вот этот венец нам навстречу движется. Поэтому тоже, мне кажется, это такой некий праздник мучеников, связанный с праздником надежды. И еще эта надежда все-таки второй момент и аспект, который я бы тоже хотел выделить, как Господь, когда только Адама сотворил, говорит, нехорошо человеку быть одному, творит Еву, да, и как Господь, Он молится в Гефсиманском саду, ему тяжело, Он говорит, побудьте со мной, просит вот учеников и апостолов, да, там кто-то, ну вот вы хотя бы здесь подальше полежите, 9 учеников, а вы трое, ну постойте здесь рядом со мной, помолитесь, раз вы более стойкие, и Господь на кресте уже оставленный своими учениками, ну вот хотя бы Иоанн Богослов вернулся, вот жены мироносицы стоят, вот для него тоже вот это важно, и то, что ты не один проходишь вот этот путь какого-то несения креста, путь страданий, путь преодоления, преодоление испытаний, искушений, а то, что рядом с тобой есть люди, которые тебя поддержат, которые тоже тебя страдают, которые тоже и сострадают тебе, и сами свои страдания имеют, и ты им в их страдания сострадаешь, то есть ты тоже разделяешь боль других людей, другие люди разделяют твою боль, и вместе к Царствию Небесному двигаться значительно легче. Поэтому этот праздник тоже, если ты смотришь, и вот как-то тебе одиноко в твоих страданиях, надо смотреть, а кому ты сострадал, о ком ты заботился, находился ли ты рядом с человеком, который нужен поддержке. Всегда, всегда церковь – это собрание верующих. И вот эти мученики в озере, в Севастии, они точно так же представляют собой некоторую церковь, собрание верующих, которые вместе, несмотря на страдания, и даже благодаря им, приближаются ко Христу, приближаются к небесным венцам.
Там есть, мне кажется, еще очень важный аспект, то, что это были солдаты. Это были римские легионеры. Что такое римские воины? Это жесточайшая дисциплина. Это за ошибку или неповиновение одного могли казнить каждого десятого. Это тяжелейшие телесные наказания. Это казнь через отсечение головы. И все это осуществлялось на практике, то есть однажды казнили целый легион, арестовали, привели в Рим, и там по 50 человек в день казнили, пока всех не изничтожили. И вот эти люди, которые в такой действительности, они существовали, и вдруг 40 человек говорят, что они не будут повиноваться своему начальнику, потому что они христиане. Вот представить себе психологическую картину, что это такое, это же не просто, это даже, мне кажется, легче представить себе христианских мучеников на арене Колизея, чем вот что происходило в душах этих солдат. Это же не какие-то мальчишки там или восторженные неофиты. Это люди, которые и смерть видели, и лишения, и трудно представить себе вот таких вот заскорузлых людей войны, Ведь это же те времена, когда все это делалось, когда убийство происходило не с помощью артиллерии, а своими руками. То есть, если человек идет воевать, то он убивает сам, собственноручно. И это не могло не сказаться на том, что собой эти люди представляли. И вот мне кажется, что на этом фоне их единодушный мученический подвиг, он совершенно другими красками начинает играть.
Вот я с вами соглашусь, для меня еще такое важное какое-то ощущение, что если смотреть по земным меркам, как-то солдатам очень не повезло, потому что это же 320 год. Осталось до победы императора Константина в междоусобной войне, в которой римских солдат гибло куда больше, чем на границе в боях с варварами или там с персидскими войсками, что вот еще немножко продержаться, и ты, наоборот, почтенный христианский воин, император, который хоть и не крещен на тот момент, но все равно уже благоволит христианству. Для, конечно, восточной части империи, которая тогда еще была не под контроль императору Константину, продолжалась та самая политика, которую вел еще за несколько десятилетий до этого величайший гонитель древнего мира император Диоклетиан, который понимал, что христиан вот везде совсем сложно истребить, но главная задача хотя бы истребить их в армии, потому что армия — это оплот римского государства и оплот имперской власти, как и против внутренних междоусобиц и против внешних завоевателей. И поэтому то, что христиане могли до 321 года, до 320 года сохраниться в армии, несмотря на все гонения, это удивительно. Но еще более удивительно это, если, например, христиан-то всячески в армии уничтожали, и, может, христиан-то их уже не оставало, всех как-то сдавали военачальники, а что, наоборот, глядя на своих сослуживцев, потому что мы вспоминаем вот тоже уже одиночных святых воинов, которые тоже где-то вот там, чаще всего на востоке империи страдали, великомученик Георгий Победоносец, там Федор Тирен, Федор Стратилат, что смотрим на вот этих солдат, что на них смотрели их сослуживцы, которые не задумывались о Христе, которые ничего особо не знали, которые нигде никакую там радиостанцию не могли послушать, и в Англии не могли открыть это, ну, драгоценный свиток, который там, ну, по карманам только если целая община собиралась и заказывала, чтобы там для храма его переписали, или очень богатый, знатный человек мог себе позволить в личной библиотеке его хранить. А вот люди все равно о христианстве узнают, и в условиях, когда это значит, что, скорее всего, тебя тоже казнят, все равно его выбирают. То есть это момент не только выбора, когда перед началом, возможно, какого-то похода или там в знак какой-то присяги государственной власти, потому что тоже в условиях гражданской войны все всегда боялись, что свой легион взбунтуется и перейдет на сторону другого претендента на престол в Римской империи, что эти люди к своему решению готовились годами. Кто-то, может, готовился совсем, причем мы не знаем про каждого из этих воинов. Наверняка судьба была разная. Наверняка кто-то из них мог пронести вот веру на протяжении многих десятков лет, с детских лет. Кто-то обратился в армию, кто-то там, например, тоже был гонителем, переосмыслил. Кто-то недавно поступил и под влиянием своих христиан-товарищей тоже христианином стал. То есть мы видим тоже вот как некий срез, как я уже сказал, что это малая церковь такая перед Христом. И точно так же мы видим и здесь, что вот тоже разные судьбы, разные люди. Вряд ли у них судьба у всех одинаковая. Да, к сожалению, нас разделяют века, и мы уже исторически не можем выяснить, кто, как, где вырос, каких условиях узнал о Христе. Но потом, как мы знаем, что христианин живет не по причине, а для цели. И важно не откуда ты стартуешь, а важно, пришел ли ты к Христу или нет. И как люди все, собравшись вместе друг с другом, получив некоторую взаимную христианскую поддержку, смогли уже свою веру засвидетельствовать, смогли не принести жертву идолам, не принести жертву лукавому, не принести жертву силам бесовским, а принести себя в жертву самому Христу.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость – клирик храма святителя Николая в Тушине, священник Стахий Колотвин. На этой неделе церковный календарь дарит нам память двух удивительных святых. 25 марта – память святителя Григория Двоеслова и преподобного Симеона Нового Богослова. Вот два таких святых, между ними 400 лет, но если посмотреть жития, проблемы остаются одни и те же. Но сначала, наверное, стоит поговорить о святителе Григории Двоеслове, хотя бы потому, что мы находимся в самом центре Великого Поста, и по средам и пятницам мы имеем возможность участвовать в литургии прежде освященных даров, которую, собственно, и составил, вот привел ее в состояние такое канонически воспринятым церковью именно этот святой.
Ну, на самом деле, святитель Григорий Двоеслов на 99,9% не может являться составителем и хоть каким-то автором божественной литургии прежде освященных даров. Та божественная литургия, которая совершается у нас во всех храмах, она имеет некоторую константинопольскую традицию. Эта традиция тоже так по исследованиям восходит уже к 3-4 веку. Эта традиция литургии прежде освященных даров, различные чины, последования, молитвы, она тоже неоднородна. Есть она была своей в Египте, своя была в Сирии. Более того, и на Западе некоторая своя литургия прежде освященных даров была. И сейчас мы видим, что в практике западно-христианской церкви, как и до Великого Раскола, так и после того, как от полноты православия западная церковь отпала и положила начало существованию уже вот римо-католическому церковному сообществу, что мы не увидим такой практики. Тем не менее, размышляя о том, ну, откуда же это все могло появиться и как с памятью святителя Григория Двоеслова связаться, мне бы было интересно задуматься о такой странице в жизни святителя Григория, не очень длинной, но на самом деле оказавшей существенное влияние на него, как на человека, и оказавшую потом существенную помощь, когда он уже вернулся в Рим и стал, собственно, папой римским, потому что, как мы помним, это человек из богатой семьи, но который решил от мира убежать, который решил предаться аскетическим трудам, предаться богословским размышлениям, предаться молитве, и вот его выдергивают.
Более того, еще все свое имение израсходовал, унаследованное от отца, на устроение монастырей.
Прям все как по заповеди Христа. Uh-huh. И если бы святитель Григорий, вот его бы прямо сразу из его монастыря бы выдернули и поставили на римский престол, то, конечно, возможно, куда больше бы было проблем и для паствы, и просто каких-то он не смог решить вопросов, увы, вынужденных не богословского характера, а просто практического выживания и римской церкви, и города Рима, страдающего от нападений варваров. Но к чему я веду? Что святитель Григорий, у него был небольшой период, когда он был папским посланником, таким папским легатом в Константинополе. Надо помнить, что это VI век, Рим находится в составе Римской империи, в той Римской империи, которую мы уже называем постфактум Византийской империей, то есть это та Римская империя, для которой безусловный центр Константинополь, где абсолютно вся ее экономическая жизнь, военная мощь сосредоточена на Востоке, а на Западе, благодаря тому, что за 100 лет до этого император Юстиниан Великий смог у варваров какие-то части бывшей Римской империи отвоевать, то есть это, ну так, на периферии внимания. На периферии внимания и все проблемы и римской церкви, и проблемы людей, которые там живут. Ну ладно, вот пока они находятся под властью византийского императора, ну как-то о них надо больше заботиться. А вот вчерашние римские граждане, которые очутились под властью какого-то новоявленного варварского королевства, то все это уже люди, о которых надо сочувствие отключить, о них не вспоминать, что с ними там происходит, как их убивают, как их уничтожают, как их унижают. Это все не важно. Это, увы, когда есть некоторая спокойная столичная жизнь, это проявляется и столетия спустя, и вот сейчас, оглядываясь вокруг себя, точно так же порой видишь, что люди также относятся к своим собратьям, что если кто-то очутился под властью какого-то варварского королевства, то все, это человек второго сорта, а людей, о судьбе которого можно не думать, который вот раз не мешает мне моей вот этой московской или моей константинопольской жизни, что варвары как-то там уничтожают наших близких, ну, значит, как бы все, это их дело, это внутреннее какое-то дело лангобардов, свевов, готов. Это они сами уж как-то там разберутся с захваченным римским населением. Но святитель Григорий, оказавшись в Константинополе, с одной стороны, он находит себе каких-то и друзей, и покровителей, завоевывает их, ну, просто своим благочестием, потому что он приходит в столицу как вот такой монах-пустынник, он еще не из римского, можно сказать, там, церковного двора приходит, а приходит как отшельник, он выгодно отличается от всей, вот, ну, в том числе такой и церковной верха иерархии, поэтому вызывает доверие у людей, ищущих какого-то наставления живого, и потом это ему на протяжении уже многих лет, когда он становится папой в Риме, пригождается, потому что он может получать хоть какую-то поддержку. Империи неинтересно, что происходит на Западе. На Востоке идет там жесточайшая война с персами. Как-то вот что там смотреть, да и столица византийской администрации, она уже не в Риме, а уже тоже давно, много веков в Равенне находится, и главное ее оборонять. А Рим, это уже его грабили и готы, грабили его и вандалы, там особо, ну и хранить нечего, кроме названия, там уже не так это все и важно остается. Получает он, конечно, вот некоторую практическую помощь, и от Византии хоть какую он получал, то только благодаря своим личным связям, уже когда он вернулся из Константинополя и стал папой римским, и был вынужден вот эти светские дела решать. И, кстати, как раз то, что Константинопольский двор отстранился от Рима, от решения просто обычных светских проблем, потихонечку за несколько столетий, начиная от святителя Григория и дальше, и привело к тому, что папа римский стал себя воспринимать как светского правителя, который может командовать королями, который может командовать вообще всем. То есть где-то ты не посочувствовал, где-то ты не помог, а потом это разрастается вот в такую монструозную, извращенную структуру. Святитель Григорий эти светские обязанности не потому, что он хотел светской власти, а он был вынужден это делать, просто чтобы его паству не убили, не разграбили завоеватели-захватчики. Но святитель Григорий, конечно, не то, что он вот его выдернули из монастыря, он сразу погрузился в какой-то круговорот каких-то политических шагов. Нет, конечно, когда он приехал в Константинополь, то, безусловно, как человек молитвенный, человек, изучающий богословие, я думаю, он мог познакомиться и с богослужебной традицией, которая была другая в Константинополе, и тоже смог из нее что-то для себя воспринять. Если мы посмотрим, монашество, как некоторое бегство от мира, не всегда сопровождалось священством, и поэтому уж среди монахов причастие запасными дарами, которые раздавались братья, это была некоторая норма. А более того, раздавались дары и мирянам, и миряне могли в течение недели от воскресенья в воскресенье тоже причаститься. Но поскольку оскудевало благочестие, порой иногда было некоторое магическое отношение к этим дарам, то переставали уже дары давать. Тем не менее, в те дни, когда по строгости поста уже вроде не совершали праздничную, а любая литургия, которая вот где хлеб и вино становятся телом и кровью Христовой, это некий праздник. И вот чтобы это праздник, хоть и от него отстраниться, с одной стороны, убрать это торжество, но не лишить людей причастия святых Христовых тайн и не дать повода маловерам все-таки как-то по-магически относиться к святым дарам у себя в домах на иконных полочках, вот и стали совершать божественную литургию прежде священных даров, и я думаю, к ней, к этой традиции, к ее формированию святитель Григорий прикоснулся, и поэтому тоже вот как-то в историю вошел, не являясь автором этой литургии, тем не менее мы о нем в связи с этой литургией вспоминаем.
Но мы вместе с ним 25 марта вспоминаем еще и преподобного Симеона Нового Богослова. Вот на прошлой неделе мы имели возможность и почитать, и повспоминать, что святые отцы писали о фаворском и нетварном свете. Мы читали рассуждения о том, что же произошло на горе Преображения и что такое восприятие божественных энергий. Для нас какие-то вещи кажутся немножечко странными. Вообще рассуждения на эту тему скорее естественны для таких монашествующих и для людей такого аскетического склада. Мирянину трудно вот преодолеть какое-то святостение внутреннее и начать хотя бы пытаться понять, о чем речь идет. Вот все-таки чем нам важно учение Симеона Нового Богослова?
К моменту, когда преподобный Симеон родился, уже на протяжении нескольких там вот веков богословие не шло вперед, а старалось, как бы, чтобы не ошибиться, чтобы не упасть в ересь какую-то. Ну, люди были напуганы, постоянно Вселенский собор, потому что новые и новые ереси. И чтобы не уклониться в ересь, приходилось, ой, лучше не думать, лучше не размышлять, лучше не думать, как приблизиться к Богу. Все боялись ошибиться и старались оглянуться. Ой, как там святые отцы сказали 100 лет назад, 200, 300 лет назад, лишь такой взгляд назад. Преподобный Симеон, почему его и называют вот богословом, как Иоанна Богослова, как святителя Григория Богослова, но при этом новый, он показывает, нет, в любой момент, вот уже наступает второе тысячелетие, да, уже заканчивается первое тысячелетие истории христианства, наступает второе, а можно новое слово в богословии сказать, которое вот в этой Византийской империи, которая настигает некоторого, возвращает былое могущество, крестится Русь, добивается внешних каких-то успехов, что здесь на фоне какой-то, с одной стороны, суетной, а с другой стороны, вполне сытой жизни, уже другие вызовы, другие проблемы. И к ним тоже, чтобы вот в этот грешный мир, на нем только не сосредоточено и в нем не увязнуть, нужно устремляться ко Христу. Поэтому, с одной стороны, нам тоже надо оглядываться на 1000 лет назад и смотреть на наследие преподобного Симеона и тоже вспоминать о том, как надо стремиться к нетварному свету божества, а с другой стороны, нам надо не бояться богословствовать и сейчас. Если можно было Иоанну Богослову 2000 лет назад богословствовать, если можно было преподобному Симеону 1000 лет назад богословствовать, точно так же и сейчас, не только изучение богословия, но и самостоятельное размышление о Боге и приближение к Нему доступно каждому христианину.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире «Радио Вера» была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и клирик храма святитель Николая в Тушине, священник Стахика Латвин. Слушайте нас каждую субботу, поститесь постом приятным. До свидания.
С Богом.
«Седмица» на «Радио Вера».